Адьяхао, в эфире Лавайкаст, и это будет очень необычный выпуск, потому что в ваших наушниках будет звучать не голос его какого-то там смотрителя маяка, поливателя кактуса, а голос самого основателя Лавайкаста Александра Мальцева. Саня, добро пожаловать обратно.
Олег, привет, привет, слушатели. Ты, Олег, всех воскресил просто, из склепов достал. То Навалиса, то меня. Скоро тогда Максима Иванова и Сереги Литвина дойдешь.
Я очень на это надеюсь. Будем работать над моей воскресительной силой, чтобы добраться до всех тех далеких мест, куда судьба разбросала основателей и ведущих нашего замечательного подкаста. Ну, тебе еще раз спасибо за то, что ты согласился. Я думаю, слушатели сейчас уже замерли в предвкушении, что же нам они вдвоем поведают на этот раз.
Ну да, я можно скажу, Алик давно меня звал обратно, давно меня звал поговорить на ту тему, на другую тему. И я постоянно, короче, это дело как-то филонил, откладывал, то время неудобно, то все. Мне даже писали какие-то слушатели: Саня, там, вернись, устали от засилия Крескова и так далее. Ну, в итоге, за последние 2 месяца, конечно, много всего чего произошло, и я уже начал даже маленько пописывать в дневник и подумал, что Лавайкаст, в принципе, тоже классная площадка, где можно это сразу рассказать, чтобы не повторяться.
Более того, вот. давай мы даже нашим слушателям скажем, что я вот прям воспринял с таким энтузиазмом, когда ты действительно проявился, и мы с тобой даже сейчас работаем, ну, мы же анонс можем сделать, все-таки над улучшенной версией нашего сайта, хотим его привести обратно в современный вид, потому что он иногда устаревает, как, в принципе, любой сайт, и мы хотим сделать его чуть удобнее для пользователей, и это, конечно, тебе большое спасибо за то, что ты, видишь, не забываешь еще свой родной проект.
Да, конечно, мне тоже приятно над этим тоже вернуться, над этим поработать, и никогда Лавайкаст не забывал, конечно же, всегда были какие-то идеи, мечты, желания как-то вернуться, но всегда это что-то этому мешало, потому что хочется как-то вернуться в каком-то качественно высоком, да, ну, выйти на другой какой-то уровень. Ну вот, в общем, так тихо, не спеша, сейчас, может быть, с тобой запишем вот выпуск один, сделаем какой-то новый сайт, и вот такими небольшими шажками, может быть, к чему-то это приведет.
Это все потому, что ты перфекционист, ты хочешь Лавайкаст вывести на радикально более высокий уровень. Но, видишь, моя местечковость и рука же... Да, вот, в общем, руки у меня растут не оттуда, поэтому я предпочитаю все делать на коленке. Но я надеюсь, что слушатели наши... Я надеюсь, что слушатели, хотя они понимают, что, конечно, качество не то, что было раньше, но раньше и трава была зеленее. Поэтому в любом случае, дорогие слушатели, оставайтесь с нами, пожалуйста, а Александр будет, я думаю, появляться все чаще и чаще. Сегодня же давай с тобой поговорим на тему того, вот ты упомянул, что за последние 2 месяца что-то поменялось. Поменялось что-то в нашем королевстве поднебесном. И я думаю, затрагивает это и тебя, затрагивает это и меня, затрагивает это очень многих иностранцев, всех тех лаваев, в честь кого и назван наш подкаст. Но вот я хотел тебя спросить, ты же последние несколько лет жил в уверенности, что все классно, все под контролем, все идет хорошо, потому что ты занимался любимым делом, и вдруг где-то этот скоростной поезд сошел с рельсов.
Ну да, есть такое ощущение. Местами.
Да, и тут я тебя хотел спросить, мы знаем такого писателя Талиба, знаменитого, который нам придумал очень много разных интересных терминов, мы сегодня упомянем еще не раз, но вот у него есть такое произведение про хрупкость и антихрупкость. Вот на твой взгляд, какую хрупкость показал коронавирус для иностранцев, находящихся в Китае? Вот свой опыт, и я тоже с удовольствием поделюсь своим.
Хорошо, думаю, мы будем разделять, наверное, коронавирус, или точнее локдаун, может быть, вот... Два года назад, когда все только начиналось, и 2 года спустя, вот совсем недавний локдаун. Ты хочешь меня спросить, а в целом или вот о последних, свежих, так сказать, воспоминаниях?
Я думаю, ты начнешь со свежего, но, может быть, мы с тобой как-то это увяжем в единую нить.
Все это показалось от ситуации, которая началась там в начале или даже в середине марта, и с 1 апреля уже все точно сели под замок в Шанхае, 100%. Все это показало, насколько хрупок мир, насколько все может мгновенно меняться просто в какой-то момент, как могут рушиться планы, бизнес и даже чья-то жизнь может просто поменяться в один момент. И насколько мы ни к чему не подготовлены. И более того, не то, что обычные люди не подготовлены, но и, кажется, и правительство, администрации. И кажется вообще, что к этому невозможно подготовиться. Просто в один момент вся эта большая машина капитализма, ну не только капитализма, ну просто вся твоя привычная жизнь, все твои дневные, ежедневные рутины, как ты отправлял ребенка в сад, что ты делал каждый день, как ты планировал вперед, пытался планировать на 5, на год, на 5 лет, на 1 год, на месяц, какие-то делал планы. Все это частично что-то встало на паузу, что-то разрушилось, где-то поезд ушел, и... Отвечая просто на твой вопрос, это показало, что насколько мы были к этому, многие из нас не готовы. Кто получит, ну, на самом деле никто не был к этому готов, но кто быстро пришел в себя, как-то смог вовремя адаптироваться и, возможно, вот сесть на эту волну и что-то из этого даже на этом как-то выиграть, что ли.
Ты знаешь, тут есть несколько моментов. С одной стороны, понятно, такие общие рассуждения о том, что у нас есть много пословиц, там хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах, о том, что жизнь может внезапно поменяться. Это, понятное дело, и без пандемии показывает много других самых разных событий. А вот я тебя хотел даже, знаешь, к чему подвести, вот к такому вопросу. Из того, что случилось, ну, мы же можем говорить нашим слушателям, я думаю, все, кто интересуется твоей жизнью, они знают, что ты последние годы занимался преподаванием капоэйры, это, соответственно, то, что требует постоянного присутствия, ты не можешь, как я понимаю, это организовывать там, в нормальных условиях, как онлайн что-то, да, то есть это не то, что какие-то IT-работы, которые ты можешь делать, сидя где угодно, а тут ты должен иметь какой-то зал, ты должен встречать учеников, провожать их, они находятся все вместе в одном помещении, и вот, конечно, такой бизнес, он очень сильно пострадал во время локдауна, которого, как выясняется, вроде как и не было, да, но это другой момент. И вот это в том числе для тебя что показало за последние несколько месяцев? И я тебе заранее скажу, я дам тебе свой вариант событий, вот что меня за вот это время больше всего заставило беспокоиться.
Для тех, кто не в курсе, я очень быстро и вкратце опишу, как бы, чем последние, не знаю, лет 5, наверное, занимался. Это я долго работал в такой сфере IT, digital, работал на разные интернет-компании и был как веб-разработчик, работал в маркетинге. Но где-то в 2017 году я решил уйти из большой компании, чтобы переехать в Шанхай, и там заняться любимым делом. На тот момент я уже давно занимался капоэрой, а мне хотелось как бы построить сеть школ, преподавать, готовить учителей, и в какой-то момент даже это возможно здесь оставить, чтобы после того, как мы уедем из Китая, что здесь что-то такое осталось, какое-то наследие, грубо говоря. Ну, я мыслил и мыслю какими-то вот такими, в общем, рамками, может быть, наивно, но как-то так. И все это после переезда и смены кардинально онлайна на офлайн. Первые годы в Шанхае, они, конечно, прошли так бурно, было потрачено много денег, было совершено много разных ошибок, но, тем не менее, вот этому пути я следовал, и потихоньку мечта, значит, сбывалась, да? Все становилось явью, проект запускался, группа наша росла, мы арендовали, значит, разные залы, помещения. И где-то в 2020 году я уже практически принял шаг закрыть все остальные проекты, потому что я не бросал, можно сразу сказать, что я не совсем бросал всякие фриланс-подработки, связанные со сферой диджитал, цифровой, да, вот там, не знаю, электронной коммерции и так далее. Я это не бросал, пытался сидеть на двух стульях, на стульях, но уже где-то вот в конце 19-го, начале 20-го мне это все больше и больше начало надоедать, не приносить много удовольствия, я подумал, что надо вот полностью 100% переключиться на вот это офлайн дело своей жизни. Но случился конец 2019-го, начало 2020-го, началась пандемия, эпидемия в Китае, первый локдаун большой, и тогда, ну, сейчас, конечно, это ретроспективно, показалось, что шанхайское правительство и в целом китайское правительство довольно эффективно и быстро решили эту проблему. Может быть, да, мы тоже 2 месяца были там, грубо говоря, без работы или в подвешенном состоянии, так или иначе, но какой-то и локдаун казался менее строгим, и вроде это новая болезнь, все ее боялись и как бы были на стороне да, вот этих мер. И как-то мы быстро вернулись обратно к работе. Был даже какой-то бум, видно, люди соскучились за месяцы в локдауне. Мы быстро, ну, Китай, и мы быстро вернулись, экономика, на прежние рельсы, да, когда весь мир потом на год или больше даже погрузился вот дальше в пандемию, и мы там смотрели новости из Европы, ну, мои друзья там в Израиле, в Америке, как там все, народ, ну, мы вообще не понимали. Какие-то тестирования, какие-то ПЦР. Мы эти слова на самом деле, многие из нас, не только я, и в группах, судя по Вичате, даже там наш знакомый Марат Абдуханов, первый ПЦР-тест сделали спустя год или полтора года спустя с пандемией, потому что, ну, мы как-то это все обошли. В общем, мы прочувствовали локдаун и всю эту печаль, которую пережила, возможно, Европа и США. Я не знаю, как у них точно было. Но мне кажется, Шанхай пережил это только последние 2 месяца назад. Вот. И на тот момент наш бизнес был не такой большой и довольно подвижный и активный, что у нас не было собственной студии, у нас не было собственных мест, которые мы должны постоянно платить. Да? Мы там снимали по часам места. И когда случился первый локдаун в 2020 году, это не так сильно ударило, ну, грубо говоря, нас по карману, и мы были довольно-таки, выражаясь там терминами Насима Талеба, антихрупкими, да? То есть мы, ну, грубо говоря, да, мы не можем заниматься, но мы и не платим эти деньги каждый месяц. Да. Но с тех пор, когда мы вернулись к жизни, наш бизнес продолжал расти, мы обзавелись собственной студией, и это был отличный шаг, мы считали, ну, и до сих пор, в принципе, считаем, потому что это позволило наш бизнес немножко на другой уровень вывести. Но тут 2020 год, и...
22-й.
Конечно, 2022 год, и с начала марта начали отменяться... Закрылся детский сад. Наши проекты, которые мы делаем с международными школами, тоже начали замораживаться. Потом где-то с середины марта все меньше и меньше людей начало приходить. Кого-то уже закрыли, кому-то нужен был ПЦР, потому что постоянные новые какие-то ограничения. Хочешь войти в здание, покажи там 48-часовой результат на тест. Плюс тогда тесты были даже платные, точнее дорогие. Поэтому это все, конечно, накладывало ограничения. И в апреле нас полностью закрыли, но сказали, что закроют на 4 дня. Поэтому первые дни мы были очень такие позитивные, затарились там едой на несколько дней. Но потом уже было, конечно, очень грустно.
Вот. Потому что 4 дня растянулись на 2 месяца.
Вот, это самое худшее, наверное, с точки зрения психологической, то есть я не сидел в местах отдаленных, да, в тюрьмах, и не знаю, как там, конечно, но кажется хуже того, что ты просто, ну, сидишь заперт и не знаешь, когда тебя выпустят, ты не знаешь срока, не знаешь, когда там будет звонок, от звонка до звонка, ты не знаешь, когда будет звонок. Вот это, конечно, очень бьет психики и самое такое гнетущее, что не знаешь, когда это все кончится.
Смотри, вот мне что интересно. С одной стороны, наверное, логичный будет вопрос. Давай я сначала его тебе все-таки задам. Но ведь можно же ожидать того, что после этого локдауна, которого не было, все так же быстро восстановится. Ты же упомянул, что в 2020 году вроде как все испугались, ну так на чуть-чуть, а потом пошел бум. Вот ты думаешь, что сейчас такого не будет, что ну, пройдет еще вот этот месяц июнь, уже постепенно воспоминания улягутся, все решат, что это все осталось позади, и надо прожигать жизнь, тем более инфляция, в общем, надо окунаться во все удовольствия, какие только можно, ну, включая, безусловно, и занятия разными видами спорта и активности.
Наша, конечно, вера и надежда на местное правительство и о том, как они могут решать эти проблемы, это все очень было подорвано. И сейчас никакой определенности, то есть раньше она была какая-то, но понятно, что она была ну, на пустом месте. Сейчас ты хотя бы осознаешь, что определенности 100% нет. Все может быть пойти каким угодно курсом. Единственное, опять же, хочется надеяться, и, наверное, многие себя, ну, не знаю, обманывают или успокаивают этой надеждой, что все-таки за эти два месяца Китай и Шанхай понял, что это за болезнь, что это за инфекция, как она распространяется, как ее ограничивать, как ее лечить, какие меры работают и какие нет. И даже когда 1 июня там, закончился локдаун, официально всех открыли, были случаи уже, когда опять дома какие-то или подъезды закрывали на повторный карантин из-за вспышек, из-за выявленных случаев там. Но это решается все-таки мягче, чем это бы решалось, скажем, там, в апреле или в марте. Мне кажется, вот так. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы вышли, повторяю там слова Майка Навалиса Кропанева, который недавно у тебя был в Лавайкасте в гостях, все-таки мы вышли на этот свет в конце туннеля, и это уже точно последний забег по этому туннелю, больше как бы дальше все, финишная черта прямая. Поскольку весь мир уже, мне кажется, эту прошел полосу, Китай как-то сначала всех обогнал, а потом решил пойти на второй круг и завяз в каком-то болоте. Ну, по крайней мере, Шанхай и там еще несколько регионов точно.
Ты знаешь, я тебе скажу вот теперь свое мнение. Я в Пекине что вижу? Мы тоже на эту тему очень много спорим с разными людьми. Очень часто спорим с Женей Косолаповым. Надо будет тоже позвать его в гости, чтобы обговорить эти вопросы. Я знаю, что он нас слушает, поэтому может считать это официальным приглашением в эфир. И, конечно, то, что показал Шанхай, что если где-то будет сейчас небольшой рост заболевших, например, вот сейчас будет в Пекине, например, там с 10 заболевших в день до 30 заболевших в день, то есть по-прежнему какие-то совершенно мизерные числа, безусловно, в пропорции к 25 миллионам населения это вообще ничто. Но вот я уверен, смотри, у нас весь май были закрыты детсады, они до сих пор закрыты. Детсады, школы фактически два месяца закрыты. Рестораны, все места, там, парки и прочее. То есть все было закрыто больше месяца. И я уверен сейчас и в Пекине, и в Шанхае, и во всех других городах, как только у тебя будет небольшой только рост, вот буквально там с 10 до 50 заболевших в день, все будет опять на месяцы закрываться. Поэтому я думаю, что свет-то в конце туннеля есть, но туннель сам еще долгий. Почему? Потому что, да, повторится, наверное, опыт Шанхая уже не может, я надеюсь. То есть не будут закрывать весь город, все эти ваши ужасные истории, когда все огорожено заборами, люди, которые выходят каким-то образом за пределы своего компаунда, не могут вернуться, ночуют на улицах. Но в том же Шанхае, вот не дай бог, но это очень возможно, в июле опять начнется небольшой рост заболевших, буквально, вот я говорю о таких цифрах, 30, 40, 50 в день. Все, у вас опять закроют все рестораны, у вас закроют все залы для тренингов, закроют все, что хоть как-то имеет отношение к скоплению людей, потому что с этих пор, обжегшись на молоке, вообще будут дуть на воду, это, как говорится, к бабке не ходи. Поэтому вот для меня лично сейчас я с ужасом думаю, вот если бы я был ресторатором или человеком, который занимается такими вещами, как ты, ну, я бы верил, что прям локдауна не будет, но то, что бизнес будет зависеть от малейшего колебания количества заболевших, это однозначно.
Ты знаешь, я хочу две вещи сказать. Первое, вообще, чтобы наши слушатели тоже понимали, кто не знает про вот Шанхай, не был здесь или не чувствует и не знает его духа. То есть, мне кажется, конечно, не хочу говорить за весь Китай, но судя по постам в соцсетях, у Шанхая своя такая есть аура, свой вайб, и никто не верил, что Шанхай можно закрыть. Да, то есть, ну, это было... И он как бы официально не считается локдауном, да, там придумали много новых слов, как бы так сказать, что это было не локдаун, не полное закрытие города. В общем, у Шанхая был свой какой-то такой буйный дух, да, что Шанхай простоял открытым весь там 20-й год, никогда не закрывался, здесь бизнес, здесь народ такой, в общем, более, наверное, либеральный в каком-то смысле, да, там каких-то своих свобод личных и так далее. Вот. То есть это первое, что надо сказать. И когда он закрылся, в итоге город, это, конечно, был для всех шок. И два месяца вот такого закрытия, это просто какое-то было изнасилование моральное, психологическое над городом. И все, кто после этого вышел, мне кажется, до сих пор немного страдают ПТСД, то есть этим посттравматическим синдромом. До сих пор. Хотя за первый... И еще шокирует больше того, что 1-2 июня как все быстро возвращается, ну, к норме, к нормальной жизни, как хлынули потоки людей на улице, машины, в парке все забиты, народ празднует жизнь. Опять же, второе, что я хочу сказать, что до сих пор, пока на данный момент, 6 июня мы записываем, в Шанхае до сих пор есть ограничения, то есть почти что все рестораны, забегаловки нельзя есть внутри, да, то есть танши, да, нет такого. Mm-hmm. До сих пор спортивные всякие секции, пэйсюньбан, то есть всякие кружки, школы, детсады, все это закрыто и неизвестно когда. Скорее всего, самое раннее июль. Да. И это, скорее всего, в последнюю очередь будут открыты детсады и школы, как было в 2020 году. То есть, скорее всего, к сентябрю уже. Вот. То есть до сих пор мы в таком подвешенном состоянии, поэтому ну, сейчас, по крайней мере, народ, как ты сказал, что будут, если дуть на воду, если что случится, сейчас, по крайней мере, народ более-менее подготовлен. И хочу отметить, я упомянул это, что конечно, многих локдаун сбил с ног, и не все смогли подняться, и это очень сильно ударило по кошельку, и кому-то по психике, и мы знаем все эти новости печальные, что кто-то там не выдержал чисто физически и ушел, так сказать, у нас, да, всякое разное, не говоря уже про закрытие бизнесов. Но кто-то смог как-то восстановиться. Я скажу тебе сразу, что я за два месяца, ты сказал, что капуэру нельзя делать в онлайне, но я за два месяца провел 70 онлайн-уроков капуэры для детей и для взрослых. И даже есть классный результат. Я как учитель это вижу, как народ освоил там новые музыкальные инструменты онлайн, как дети просто с радостью ждали наши уроки, и появлялись новые родители, новые дети, то есть там записывались. И это, я надеюсь, это нам поможет, когда мы полностью уже запустим наш офлайн-бизнес обратно, восстановим его, нам придут как бы, ну, новые клиенты, новые дети и новые взрослые к нам присоединятся. То есть здесь, ну, есть какая-то, как это называется, silver lining, да, небольшая голубая каемочка у этого, да. Есть какой-то момент, и сейчас народ все-таки, если что-то даже закроет, он будет готов. У меня много друзей-рестораторов, или кто так или иначе работает в этой сфере, и кто-то из них смог найти каналы, и на самом деле два месяца локдауна они пахали, доставляя продукты, организовывая всякие закупки. И, ну, то есть они на этом даже нашли какую-то, знаешь, хорошую сторону, нишу. Да?
Но смотри, а я тебе давай еще, безусловно, видишь, тогда получается у нас вот такая смешанная все равно история. С одной стороны, ты под впечатлением того, что произошло. С другой стороны, вроде как это почти по Ницше. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И по идее, опять-таки, я слышал, с другой стороны, в твоем голосе такой оптимизм, что, ну, вот сейчас это прошло, мы закалились, и на самом деле все будет еще круче, класснее, и нас будет еще тяжелее сбить с ног. А смотри, вот какой момент я хотел тебе сказать второй, который меня в этой истории напряг. Мне, конечно, было бы интересно найти людей, с которыми подобные вещи, может быть, случились. Mm-hmm. Но вот в очередной раз, я думаю, наши слушатели тоже, кстати, помнят, что я из Китая уезжал в 2014 году. Потом вернулся. И я уверен, что если мы найдем тот выпуск, который мы записывали в 2014 году, почему я уезжаю, я там говорил, одной из причин является все-таки то, что вот можно здесь прожить совершенно законопослушным гражданином 20 лет. Здесь все время выполнять все правила, все предписания, платить все налоги, все иметь замечательно с документами, работать и прочее, прочее. Но вот я постоянно сталкивался с тем, что тебе суют сейчас во время коронавируса бумагу какую-то, что типа если ты не выполняешь какие-то требования, а тут мы еще должны будем сказать потом интересную вещь, то мы тебя из страны вышлем. Понимаешь? То есть получается, что ты оказываешься в роли очень интересного пандемийного прекариата. То есть тебя за любое непослушание, условно говоря, ну, я немножко утрирую, но условно.
Понимаю,
хотя,
да.
Может быть, да, не такое-то большое утрирование, но вот ты отказался сдать ПЦР-тест или там не сдал его, теоретически ты нарушил какие-нибудь там противоэпидемиологические предписания. И уже на этом основании тебя можно из страны просто выслать, потому что ты же нам, эдакий сякой, вот портишь тут картину, мы всей страной боремся с ковидом, а ты вот не обхайхал, ты нам не содействуешь. Олег, ты, значит, чуждый нам элемент.
Это большая дискуссия, больше ли прав у иностранцев, чем у китайцев в Китае, или меньше. Потому что, ну, просто иностранца можно выслать, а китайца выслать нельзя, его можно только, может быть, посадить или устроить ему какую-нибудь веселую жизнь. А с иностранцами, не знаю, что лучше, тебя вышлют или куда-то посадить. Ну, посадить тоже могут, но есть еще опция, что...
Ну, ты знаешь... Слушай, ну вот я был всегда все-таки такого мнения, может быть, оно странное, неправильно, но если я построил свою жизнь в какой-то стране, то мне хотелось бы, что если я нарушаю правила этой страны, ну хорошо, я понесу ответственность, я там, да, мне присудят там штраф или тюрьму, я отсижу и выйду, да, с чистой совестью на свободу. Но не отнимайте у меня все то, что я сделал за предыдущие десятилетия, да. Поэтому я понимаю, что ты говоришь, что да, конечно, но с другой стороны, смотри, что ты предпочтешь, чтобы тебя выслали из страны и 5 лет ты не мог въехать, или там 10 дней сидеть в китайской тюрьме за какое-то правонарушение? Ну, согласись, это тоже несоизмеримые вещи.
Ну да.
Или, по крайней мере, не очень соизмеримые. И вот это просто, я хочу сказать, что еще раз показало мне и другой момент, вот два завязанных на эти вещи момента. Мы часто тоже упоминали в разных выпусках за эти 2 года вот ту тему, что Китай закрыт, сюда невозможно приехать. Я все прекрасно понимаю, но, конечно, то, насколько страна закрыта, и вот уже больше 2 лет, но все-таки это проблема. Это получается, что крайне сложно въехать, крайне сложно кому-то получить визу. То есть все равно, я знаю, до сих пор есть разделенные семьи, люди, которые там разлучились еще в начале 2020 года, до сих пор не могут воссоединиться. Конечно, очень-очень жестко, если смотреть на все требования китайских властей, особенно для россиян, на въезд в Китай, ну, они практически делают его невозможным. И пока вот послаблений никаких не было. Это же тоже вот получается, что если ты волею судеб оказался вне место пребывания, то ты вполне можешь быть отрезан на несколько лет от всего того, что у тебя здесь было. Это, конечно, тоже слегка, наверное, нервирует.
Ну да, с другой стороны, я понимаю, Олег, о чем ты говоришь, и именно по этой причине я как бы рано или поздно тоже все-таки собираюсь отсюда уехать и понаехать в какую-то другую страну, где более для иммигрантов, для экспатов законодательство дружелюбное. Но я просто живу в Китае с 10 лет, довольно очень такого милого возраста молодого. И у меня никогда не было всяких иллюзий по поводу, что такое Китай, и не было тоже больших амбиций в плане того, что там получить гражданство или здесь даже задержаться на какой-то момент. Возможно, я тоже нахожусь в определенной такой ловушке, что тут уже прожито очень много лет, я знаю язык, я в эту страну инвестировал уже много времени, да, что-то здесь уже делал, и как бы являюсь немножко таким заложником, и сейчас мне трудно из этой клетки вырваться и попробовать, да, то есть даже тут есть какой-то, возможно, страх, да, то есть неуверенность, там, может, там еще хуже в какой-то другой стране, а тут ты как бы уже 20 лет, и ты вроде и то понимаешь, и то понимаешь, что тут тебе придется новую страну постигать. Это, конечно, ну, сейчас является такой для меня какой-то проблемой и каким-то таким стопером, но таким якорем, да, что не дает мне быстро отсюда съехать. Но, конечно, этот локдаун, он у многих иностранцев был последней каплей в их чашу терпения. И для многих это был большущий триггер. И много кто уехал. Я говорю не то, что там, ну, цифры с потолка беру. Это был там подкаст у Southern China Morning Post, у газеты. Там исследования проводили. Вижу опросы, результаты опросов во всяких экспат-изданиях, что много кто покинул Шанхай за это время, а Китай за время пандемии, наверное, тоже немало. И для нас, конечно, мы сейчас... Мы можем себе позволить еще здесь, в Китае, какое-то время остаться, и мы все-таки хотим остаться и тоже какие-то, может быть, проекты закрыть, как-то это хорошо подготовить наш отъезд, мы не торопимся. Но все равно это нас заставило еще больше задуматься о путях отступления, где еще можно что-то, да, попробовать. Вот. Ну, я последнее, наверное, что хочу сказать еще, что здесь... В Китае сейчас вот не то, что иностранцу тяжело, да, но мне кажется, быть русским в Китае или вот особенно, наверное, быть украинцем в Китае, это очень, это был двойной удар за это время, даже в Шанхае, я бы сказал, потому что я помню очень хорошо это ощущение, когда ты смотрел, в общем, новости из России, и в конце февраля все было очень плохо, и это был такой, конечно, ну, для меня лично большой такой удар под дых, и на несколько недель, я, кажется, выпал именно с какого-то, ну, с эмоциональным, грубо говоря, расстройством таким. И думаю, дай-ка я переключусь на китайские новости. И тут начался март, середина марта, и тоже было очень много тревожности. Это, конечно, очень сильно, мне кажется, всех наших ребят и ребят с Украины очень сильно побило здесь, в Шанхае. После этого не каждый, кто захочет остаться, но тоже наши пути очень сильно ограничены. Не так-то это просто.
Да, я с тобой соглашусь. И вот это подводит меня к нескольким другим вопросам. Ты упомянул, что многие уезжают или собираются уехать. Но вот сейчас, например, за последнюю неделю, все-таки ты человек, который с очень многими в контакте, потому что ты вращаешься в среди иностранцев, самых разных национальностей. Вот за последнюю неделю не произошло все-таки изменений после вот того, что вроде как город открывается, жизнь должна налаживаться, ну, что народ сказал, да не-не-не, это все, ну, выдохнули и остаемся дальше. Или все-таки по-прежнему вот этот тренд на отъезд, он сейчас еще мощнее?
Я думаю, кто, у кого реально эта чаша терпения переполнилась, они нашли способы и уехали, уехали семьи. У меня есть, у меня есть ученица 5 лет, да, она занимается КПР у меня, и я ее и ее семью всю встретил в ковидном лагере, Фанцан, да, то, что называется, вот, ковчег, я их встретил там просто случайно, то есть мы приехали в разное время, и в какой-то момент я иду там, грубо говоря, куда-то там в сторону уборной, и тут меня кто-то отвлекает, Алекс, я не узнаю сначала женщину в маске, и потом со слезами на глазах она, ну, говорит, что я мама вот Райли, и мы тут всей семьей, соседями, с Аишкой, то есть практически весь этаж приехал в этот лагерь. И на тот момент они китайцы канадского происхождения, или канадцы китайского происхождения, скорее. Вот. И, конечно, по ним это очень сильно ударила вся эта ситуация и вся эта нестабильность, и они и другая семья, которая с ними была, их соседи, тоже, тоже канадцы, вообще, тоже они собираются уезжать. Потому что они говорят, что в Китае это уже было слишком. И они больше, конечно, всего, бузили, грубо говоря, качали права именно в Фанцхане, в этом ковидном лагере, на то, как с ними обращаются, на то, как, в общем, из-за быта и так далее. Ну, просто люди привыкли, наверное, к другой жизни, но для их это, конечно, сильно потрепало там. Мне их было очень жалко, потому что всей семьей, двое детей маленьких, папа, мать, еще и с соседями туда заехать. И вот на их примере они уезжают. По сообщениям в группах WeChat постоянно идут там «пересдам квартиру», там «отдам квартиру», «продажи вещей». Мы вот недавно сыну купили велосипед, потому что семья уезжает. Вот, то есть народ, да, есть кто уезжает, нет такого выдоха. С другой стороны, жизнь тоже быстро возвращается, если ты проедешь по всяким шанхайским улицам, где вот ночная жизнь. Это все сейчас кипит, это кипит все на улице, потому что заведения работают только на вынос. Ну и этот вынос, и потребление происходит все на улице. Поэтому так и не скажешь, что народ вроде как бы наслаждается жизнью, возможно, пытается надышаться перед тем, как опять закроют. Но, тем не менее, как бы это, кстати, вот это даже немножко шокирует. Я уже сказал, что когда ты идешь по улице, а вокруг как бы все уже кипит, то есть закрывалось это все постепенно, день за днем, а открылось это как бы... Как крышка, да, вот закипела, взорвалась.
И тут я хочу задать тебе два вопроса еще. Смотри, первый завязан на то, что вот сейчас, как ты упомянул, мы 6 июня записываем этот выпуск, и появляется сообщение о том, хотя, конечно, тоже надо там залезть, я читал это на китайском, но надо искать все-таки сами материалы из конференций, что вроде как... Власти говорят, что, ребят, все вот вопросы того, что вас там не выпускали, еду не подвозили, были проблемы с тем, всем этим, кто-то там, кто не мог выйти, кто не мог зайти, это все местные власти, жилищные комитеты это все не творили, никаких, на самом деле, сверху документов не спускалось. Это все, в общем, инициатива на местах, и они перегнули палку. Поэтому все вопросы к ним. Вот я тебе хотел задать два вопроса. Как у тебя есть ли ощущение, что ваш домовой комитет, да, Тюэй Хуэй, что как бы с их стороны, у тебя не было, я просто не знаю, это вопрос на нейтральный, не было ощущения, что они реально там стали как вот современные хунвайбины, только какие-нибудь там байвайбины, то есть мы красный меняем на белый, потому что все эти белые костюмы антибиологической защиты. Соответственно, вот не было у тебя по отношению к ним ощущения, что прям на местах они совсем свирепствуют? Это первый вопрос. Да. И все-таки расскажи чуть-чуть про свой опыт в ковидном лагере, насколько это было тяжело и насколько было ли у тебя ощущение какой-то, не знаю, большой несправедливости? Или ты это воспринимал надо так надо. Будем тоже вносить свою лепту в спасение города от этой чумы.
По поводу Тюэйхуя, то есть местных жилищных комитетов и местной такой локальной властью, да, и всей этой вертикали. С одной стороны, вот то, что ты сказал, там, заявили на пресс-конференции, для меня это уже, я перестал тоже в какой-то момент следить за всеми новостями, за всеми WeChat-аккаунтами официальными и неофициальными, а в группах то, что творилось, это вообще не передать. Такое количество дезинформации и прочих слухов, которые начались там с начала марта, середины марта, это добавляло, конечно, какой-то мандраж в общее, именно ты чувствовал, что все вибрирует, все очень нервное такое. Да, в общем, я не знаю про эту пресс-конференцию, я только вот слышал, что на нее часто ссылаются, не знаю, что там сказали, но я думаю, что, с одной стороны, все это правда, то есть есть определенная такая вертикаль власти, когда какая-то общенациональная комиссия по противодействию, в общем, инфекциям, да, и ковиду спускает какие-то формуляры и приказы, на городском уровне это распространяется по районам, грубо говоря, в Шанхае, да, там Тинан, Чанин, Пудон и так далее. Дальше это спускается на уровень кварталов, Дедао, да, Дедао. И, то есть, грубо говоря, да, какие-то ответственные за определенные участки улиц, такие суб, не микрорайоны, наверное, но такие суб, да, то есть еще одна единица. И уже дальше это спускается по жилищным комитетам Чжуйхуй, которые сейчас в себя включают управление несколькими ЖК, жилищными комплексами. А там в ЖК еще есть менеджинговая компания УЕ. То есть эта цепочка очень длинная. И весь локдаун постоянно в этих в группах, потому что ну, за время локдауна соседи наконец-то познакомились друг с другом, были эти домовые чаты, потому что до этого, мне кажется, то, что локдаун внес вот эту большую лепту, образовались домовые чаты, до этого в Китае такого не было, потому что все закупки групповые, вся организация решения вопросов во время локдауна, она осуществлялась с помощью этих, этих чатов домовых. Так вот, в этих чатах постоянно обсуждалась политика и меры, которые спускаются снизу, как их потом реализуют Дедао квартал, да, район, и как они потом доходят до твоего дома. Грубо говоря, городское правительство сказало, ну все, нужно обеспечить, или, так сказать, Баоджен, да, или, в общем, даже, как сказать, не обеспечить, а вот обязательно обеспечить восстановление работы Фучан, да, Фугон. Дальше это спускается на уровень ниже, обеспечим Фучан Фугон. Там уже немножко меняется, слово обязательно убрали, тон немножко поменялся. Дальше это спускается, что появляются какие-то определенные ограничения на уровне квартала. Типа вот этот квартал может начать сейчас работу возобновить, этот не может. Спускается дальше, а там Чжуйхуй говорит, нам еще от Дедао, от квартала не пришло никакого сообщения от уличного комитета, поэтому вы пока сидите в своем компаунде, пока ничего нельзя. Ну, и каждый пеняет на уровень вверх. И что я хочу сказать, то есть, с одной стороны, правда так, наверное, и было, что в какой-то момент мы, обычные люди, жильцы домов, мы стали зависимы от каких-то постановлений вот этих жилищного комитета, уличного комитета, а с другой стороны, наверное, и, ну, тот уровень выше, вот, я не знаю, там, правительство, они пользуются случаем, что и так все ругают вот этот низший уровень в власти, и мы на них как бы тоже спустим как козлов, сделаем из них козлов отпущения. И это как бы работает на руку. Вот что
это, я думаю. Это, опять же, из того, что я слышал, конечно, про происходящее в Шанхае за эти два месяца. То есть, как я понимаю, самое страшное – это все-таки, когда ты, получается, по какой-то причине, например, ну, все эти рассказы про то, что домовые комитеты людей не выпускали в аэропорт, у которых уже были билеты, чтобы лететь навсегда из Китая, или что там человек поехал в больницу, потому что там было надо срочно, обратно его не пускают. Ведь это же реально получается, и, как я понимаю, с этим невозможно было бороться. Вот тебе домовой комитет сказал, ты спишь на улице, и ты спишь на улице, тебя в твою квартиру не пустят. И получается в итоге, что вроде как это не было никакого документа, который говорил закрыть наглухо все микрорайоны, закрыть наглухо все компаунды, не пускать или там не выпускать никого. То есть вроде это инициатива на местах, и вот это они все такое натворили, вот эти все перегибы.
Все эти документы и все эти постановления, язык, который там использовался, он, в принципе, позволял трактовать так, что как хочешь, так и трактуй. И все эти на местах уже так называемый контроль над этой ситуацией. Слово «под контролем» могло и включать и полное закрытие, и контроль, что все должны сидеть в своих квартирах, даже нельзя выходить во двор. И, ну, то есть каждый это интерпретировал по-своему. Бороться с этим, ну, по идее, можно было. То есть все, естественно, следили за новостями из официальных, как бы, ну, источников повыше на городском уровне, грубо говоря, там, Shanghai Fapu, то есть это официальный шанхайский WeChat аккаунт, да, и многие постановления, как бы они там выходили, Плюс там же выходили пояснения, ответы на вопросы жильцов. И уже с этими ссылками, с этими пояснениями люди шли и стучались, писали и звонили в Чувыхуй, в жилищный комитет и в уличный комитет на уровень выше. И сказали, вот, сказали, что, например, ну, пример, Шанхай поделили, грубо говоря, на, точнее, все, весь локдаун, все дома, все районы, их поделили на три зоны. Да? Зона условно открытая, потом зона усиленного контроля и зона закрытого контроля, да? То есть по степени тяжести. По идее, те, кто был в условно свободной зоне, мог покидать свой ЖК и даже ходить в рамках своего вот этого квартала, да, вот, то, что территория, которая отвечает уличный комитет. Кто был на уровень выше, усиленный контроль, назовем его так, тот не мог покидать свой ЖК, но мог выходить из квартиры. И, наконец, тот, кто был закрыт, тот не мог покидать даже свои квартиры. И была, например, проблема в том, что вроде официально по всем бумагам, по всем срокам, которые публикуются, твой дом уже должен быть в свободной зоне, ты можешь покидать ЖК и так далее. Но тебя не выпускают день, тебя не выпускают два, тебе говорят, сиди еще третий день. И тогда уже народ, ну, кто это, начал уже там бучу, значит, да, махать скриншотами и ссылками перед носом, звонить в это и... Это работало, это работало. Все эти жалобы, в принципе, они работали. Если ты знаешь, куда показать, куда пальцем тыкнуть на официальный источник, то тебя выпустят. Но, опять же, возвращаясь к началу этой записи, я просто скажу, что, кажется, никто не был ни к чему готов. И в том числе все эти жилищные комитеты и уличные комитеты, они просто не знали, что делать. Они боялись, что если, мне кажется, да, ну, вот такая банальность зла, ее можно сказать, ну, не в таких, конечно, масштабах, но... Они боялись, что их потом постучат по голове, если они будут это делать слишком мягко и не будут ничего закрывать. А если тут немножко пережать гайки, то им ничего с этого не будет. Ну, мне кажется, был такой подход. И на каждом уровне этот, он усиливался, да, то есть в прогрессе.
Я думаю, это действительно будет очень хороший материал потом тоже для какого-нибудь исследования, как интересным образом спускаясь вниз, приказания обрастают большей жесткостью в мере их выполнения.
Да, да, так и да. Называли, что вот этот Стэнфордский эксперимент, да, или Стэнфордский, или Гарвардский, я не помню.
Да.
Только на уровне всего города.
Именно так, Стэнфордский университет, да, Стэнфордский эксперимент в масштабах всего города. Вот прям, слушай, хорошее название для выпуска. Но, ты знаешь, у нас с тобой... не так много времени, мы с тобой пытаемся все-таки держаться в рамках тайминга. И вот буквально последние несколько минут хотел вернуться к тому второму вопросу. Как у тебя прошло все в ковидном лагере?
Ох, да, давай постараюсь уже быстро управиться за 6 минут хотя бы рассказать, что это было. Ну, смотри, я где-то в конце апреля... В какой-то момент я проснулся от жуткой головной боли, и меня тошнило, и я... Целый день, короче, я провалялся, как будто с какой-то адского похмелья. А днем ранее я, правда, пил пиво, но выпил две бутылки вроде, и я думал, может, какое-то пиво просроченное. Потому что, возвращаясь к предыдущим вопросам, с поставками и продуктами, и закупками, здесь тоже была определенная беда. Доставлялись часто какие-то тухлые овощи, что-то непонятного, в общем, происхождения, какие-то поддельные товары иногда до нас доходили. И в том числе то, что выдавало правительство. Какие-то неизвестные бренды или товары, которые были произведены иногда в будущем, судя по этикетке, а иногда днем ранее. В общем, вот. И я, значит, на этих новостях как-то подумал, что я отравился. Но потом поднялась температура, и тесты сначала, эти антитела показывали все негативно, но на третий, кажется, день показали, что у меня две полоски, значит, заражен, да. Две полоски. И... Я подумал, конечно, что надо бы отсидеться дома, но приближалась дата всеобщего ПЦР, когда всему дому надо было делать ПЦР, и как бы выходить, зная, что ты вроде бы, как бы заражен, было уже не очень, да. И тут какой-то еще сосед, в общем, в моем доме тоже написал в чате, что у него две полоски. И я решил тоже это сильно дело не откладывать, тоже сдался. Нам сделали на дому... Пришли к нам отдельный врач через день, сделал ПЦР. Этот диагноз, когда подтвердился. Еще плюс через день за нами приехали автобусы. Нас отвезли в разные места. Соседку, значит, отправили там в Фунчхал, грубо говоря, а меня отвезли на остров Чунмин. Это, ну, практически mm-hmm. там 2 часа езды от Шанхая. Но это все еще Шанхай. Я, то есть, удивился, везут меня, значит, в Пудун. Я думаю, ну, наверное, где-то в Пудунский аэропорт, я не знаю. Смотрю по карте, дальше только уже море начинается. Потом остров один, остров второй, и в итоге на этом острове меня поселили. Что это представляет? Значит, на острове Чунмин там есть известный такой национальный лесной парк, в котором я даже был в мирное время 2 раза, и это очень, мне очень нравится там парк этот, мы там по нему катались. И на его территории, большущего этого заповедника практически, есть Flower Expo, цветочная экспо. 3 или 4 большущих павильона. В этих павильонах расположились вот эти так называемые фанфан, переводим как ковчег, я не знаю правильно даже перевод, ну, в общем, ковидный лагерь. В каждом из этом лагере где-то 700 коек. И нас туда привезли. Причем в автобусе были, кажется, только иностранцы. Но в самом лагере были и иностранцы, и китайцы. Причем разные слои, и там, грубо, население, да, и вроде и шанхайцы такие более обеспеченные, и какие-то строители из каких-то провинций с непонятным говором, диалектами. Где-то были семьи большие, как я сказал, там уже по 4-5 человек все вместе. Причем приезжают, потому что только один из этих семей позитивный, но они решили mm-hmm. там не бросать свои семьи и взяли их с собой. А потом уже в самом Фанцхане выясняется, что и другие члены семьи тоже через какое-то время становятся положительными. И, естественно, не все выздоравливают в одно время. Были случаи, когда кто-то из семьи выздоровел, и приходится еще жить дополнительно неделю, пока у человека не будет 2 негативных ПЦРа. В общем, это большущий mm-hmm. барак, 700 коек. Там есть свой быт. Наверное, у каждого барака или у каждого фанцхана свои какие-то приколы. Я когда туда зашел, я сразу обратил внимание, что люди из всяких вот простынок, которые выдают из постельного белья, над своей койкой городят такой шалаш, крышу, грубо говоря, натягивают и проще делают комфорт. Кто-то даже 2 кровати обвязывает, делая такую небольшую однокомнатную квартиру на 2 кровати. Ну, типа, семья там живет. Или 2 женщины, например. Mm-hmm. Потому что женщины, мужчины, в принципе, ну, все размешаны. Но, естественно, если ты одинокая женщина, то соседка у тебя тоже будет одинокая женщина, скорее всего. Вот. И через какое-то время я понял, почему городят этот шалаш. Потому что в этом большом экспозиционном таком центре, холле, не выключают свет на ночь. И это, пожалуй, самый большущий дискомфорт. То есть, когда ты болеешь... Ну, я когда-то приехал, у меня уже не было никаких этих, кстати, чжэньчжуан.
Симптомов. Может
быть, слово, да. Симптомов. Будет слово в грамоту. Не было никаких симптомов, поэтому я там провел неделю. И каждый день примерно начинался одинаково. Всю ночь горит свет, причем вечером, поскольку днем свет выключает, а вечером включают вот эти прожектора, ну, большущие лампы такого дневного света. Поэтому иногда утром спать приятнее, чем вот ночью, когда все просто озарено светом. Поэтому люди и делали всякие палатки. Потом в 5 утра, в 6 утра ПЦР всему Фанцхану. Стоишь в очереди, делают ПЦР. И если 2 раза подряд у тебя негативный ПЦР, то тебя на третий день про это говорят, а на 4-й день тебя выпускают. Ну, где-то так-то. Поэтому минимум все там должны провести 4 дня. Вот.
Но некоторые, я думаю, дольше проводят.
Со мной был, когда я туда заехал, сосед по койке был китаец. Причем он, когда оттуда выписывался из Фанцхана, он выписался на следующий день. Он уже там был 15 дней. И когда я приехал, он как бы на следующий день выписался. Причем с собой взял постельное белье, поскольку, кажется, он живет где-то в общежитии. И когда его забрали, ну, из-за того, что он положительный, все его белье было уничтожено. Поэтому он из ковидного лагеря увез набор постельного белья. Напротив меня жили 2 индуса, из Индии, в общем, ребята. Вот. И они там тоже провели в районе 20 дней. Кто-то там ждет, пока выздоровеет сын, темнее, грубо говоря, да. Кто-то не дожал, сказал, ладно, поеду первый домой, ты, если кто повзрослый, например, партнер или там муж, жена остается.
Ты, вот давай теперь как бы обобщая этот опыт, но у тебя там не было ощущения, что как-то это все сделано там совсем неправильно или что к тебе как-то не так относятся? Mm-hmm. Или ты это воспринимал как, ну, что ж, вот такой вот у нас опыт получается, посмотрим, что будет дальше.
В общем, были тоже определенные и личные причины, почему, ну, пришлось как бы сдаться и туда поехать. Я скажу так сразу, если бы можно было туда не ехать, лучше туда не ехать. Если можно было отсидеться дома, не открывать дверь, когда там тебя зовут на ПЦР, даже если стучат, и отсидеться, дождаться, там, грубо говоря, когда пройдут симптомы, и когда будет показывать тест на антитела, что ты негативный, ну, сдаться, грубо говоря, и попросить на дому тест, и потом, грубо говоря, тебя выпишут. Лучше такой вариант. И, в принципе, моя семья, она тоже переболела, но ей удалось отсидеться дома.
Это большая удача, я считаю, потому что, конечно, да, еще чтобы вся семья побывала в этом ковидарии, это совсем уж психологически, я думаю, очень дискомфортно.
Да, да. Ну, так получилось. Это тоже, это просто какая-то ошибка была в этой системе, и именно неисполняемость некоторых указаний или странная их трактовка иногда работала и на, вот, на благо в нашем случае, да. Грубо говоря, в тот момент, когда ко мне приехал доктор на дом подтвердить мой диагноз, да, тест, взяли у семьи, но семья была негативная на тот момент. Я был позитивный, меня забрали, а они как бы закрылись на, грубо говоря, на 2 недели и никому не открывали потом. И потом, в принципе, и никто их не, про это ничего не спрашивал. Вот. И вообще, вот. Да, вообще, это был ответ, что если можно было туда не ехать, я бы, конечно, туда не ехал. И никому туда ехать не советую. Ну, а в тот момент, когда я туда приехал, и, наверное, тоже частично из-за подорванной болезни, частично от усталости, то, что мы до этого уже почти месяц сидели закрыты дома, в том числе из-за новостей из России, конечно, я 7 дней практически, ну, Я ничего не делал. У меня было очень много свободного времени, я мог много чего прочитать. Может быть, но я практически ничего не делал, я просто там, грубо говоря, лежал, иногда гулял по между этих коек, взад-вперед, созванивался, естественно, с родными. Тем более, там уже в какой-то момент начали они потихоньку заболевать, и надо было, да, с ними быть на связи, чтобы там, грубо говоря, как-то отвлечь. И... Больше ничего не делал, у меня не было сил, был просто такой унай, да, полная беспомощность и более, да, вот такое состояние. И в какой-то момент меня из этого состояния вытянуло, кстати, опять же, вернусь, я как сектант капуэра, поскольку я встретил, вот я тебе сказал уже, там детишек, которые у меня занимались, и меня родители очень попросили провести какой-то урок прям там, в Фанцхане, что я и сделал 2 раза причем, да, и у нас была там группа из 6 детей, и я с удовольствием провел для них там небольшой урок на полчаса, и нас много тут там тоже смотрят, к нам присоединился, снимали, и это, конечно, ну, добавило такого позитива, немножко вернуло к жизни, к реальности.
Вот, все-таки капоэйра тебя спасла в очередной раз.
Да.
Саш, ну давай мы уже, у нас по причине временных ограничений, да, мы точно должны с тобой уже наш этот выпуск завершать. Скажем еще раз вдруг тем, кто присоединился, хотя это, наверное, невозможно, все, кто нас слушает сначала, что у микрофона были Альберт Криской и Александр Мальцев, основатель подкаста «Ловайкаст». В качестве грамоты ты уже упомянул, у нас будет слово «джен-джуан», что, да, значит «симптомы».
Да.
Ну, а музыку я какую-нибудь найду, может быть, на тему симптомов. Так что с чем-нибудь симптоматично веселеньким мы наших слушателей оставим. Я тебе заранее скажу, что наверняка будет много слушателей, кто напишет нам, или, по крайней мере, захочет написать, может быть, не обязательно это реализует, «Возвращайся в ведущие».
Ну, посмотрим. Не будем торопить события. Мне было очень приятно, да, Олег, тебя услышать, с тобой пообщаться и постараться быть максимально откровенным и поделиться своими, как бы, впечатлениями от всего происходящего. Классно, конечно, вернуться в подкаст. Ну, посмотрим, как все пойдет. Надеюсь, ребятам и нашим слушателям понравится.
Ну что, всем оставаться здоровыми, Китаю открыться как можно скорее, и пока-пока!
Пока! One evening my father said, my son, I'm dying and soon I'll be gone. But before my final farewell, hear me and hear me well. Do whatever you wanna do. Have a plan or roll the dice. But one thing is strictly taboo. Please follow my advice. Never Google your symptoms. That is my only prescription. You get 100 diagnoses, a medieval prognosis. Every sign is a serious condition. If you Google cough and diagnosis, you have got tuberculosis. And if you Google fever and red, you've got Ebola and soon will be dead. And if you Google I have a runny nose, it's CSF, your brain is leaking juice. And if you Google itch and prognosis, anaphylactic shock or psychosis. Never Google your symptoms. Seldom it brings any wisdom. You want to discover, but you might uncover that you have an extra chromosome. So this is what I heard my father say. And then he closed his eyes and passed away. The autopsy report was very clear. Death from hypochondric fear, which is custom when you Google your symptoms. Never Google your symptoms. The hit list is never awesome. Pain in your left arm, heart attack alarm. Do you feel a little weak? Yes, you've got ALS. If you have a slight anemia, you've got leukemia. Are you a little crazy? You've got ADHD. So never ever Google your symptoms.